Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Не спадает напряженность в отношениях России и Грузии. Встреча президентов двух стран не состоится. На Украине начинаются международные военные учения «Сибриз-2008». Белорусская оппозиция считает, что власти используют взрыв в Минске для усиления давления на инакомыслящих. Франция добилась создания новой крупной международной организации – Средиземноморского союза. Таковы главные темы дня понедельника, 14 июля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня грузинские власти сообщили, что встреча президентов России и Грузии, намеченная на конец июля, не состоится. На этой встрече руководители двух стран должны были обсудить пути выхода из абхазского и юго-осетинского кризисов. Тем не менее, Грузия по-прежнему предлагает создать совместную комиссию для обеспечения нормальной подготовки к Сочинской Олимпиаде 2014 года. Представители Москвы полагают, что российские специалисты смогут и без иностранной помощи обеспечить подготовку и проведение Олимпиады. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Недавняя встреча президентов Медведева и Саакашвили в Астане подала надежду, как заметили некоторые эксперты, на новый тон в отношениях между лидерами двух стран. Президенты договорились о продолжении диалога в конце нынешнего месяца. Однако очередное обострение в конфликтных зонах фактически перечеркнуло это намерение руководителей Грузии и России. 8 июля российские самолеты облетели зону грузино-осетинского конфликта. В Москве этот факт признали, заявив, что полеты проводились для уточнение обстановки в зоне конфликта, где была вероятность вторжения грузинских формирований. Несмотря на это, из Тбилиси поступают новые инициативы, рассказывает наш корреспондент Грузии Георгий Кабаладзе.
Заместитель министра иностранных дел Грузии Григорий Вашадзе заявил журналистам, что в нынешних условиях, когда в Грузии полыхает пожар, посол Грузии отозван из Москвы для консультаций, а российский посол отказывается встречаться с представителями грузинского министерства иностранных дел, чтобы получить ноту в связи с вторжением российских самолетов, подготовить встречу на высшем уровне не представляется возможным. Тем не менее, предложение Михаила Саакашвили о создании российско-грузинской комиссии по обеспечению безопасности Сочинской Олимпиады остается в силе. Однако известный эксперт Андроник Мигранян сказал в интервью «Радио Свобода», что в Москве вряд ли сочтут создание такой комиссии целесообразным.
Мне кажется, что Россия достаточно на данном этапе располагает ресурсами для того, чтобы без всякой другой помощи обеспечить безопасность проведения Олимпиады. Я думаю, что и в Москве будут приветствовать любые позитивные действия со стороны Грузии, но для этого никакие комиссии не нужны. Президент Саакашвили хороший пиарщик, и он понимает, что присутствие Кондолизы Райс и Соединенных Штатов в Тбилиси, Сочинская Олимпиада, это факторы, которые привлекают большое внимание. И он воспользовался случаем для того, чтобы показать себя важным и серьезным фактором, по крайней мере, в региональной политике, и ничего больше.
Грузинские власти выражают тревогу в связи с концентрацией российских и абхазских войск в районе Кудурского ущелья Абхазии, единственного региона непризнанной республики, где дислоцирован грузинский воинский контингент. Депутат грузинского парламента, лидер организации грузинских беженцев «Мы сами» Паата Давитая считает, что штурм Кудурского ущелья будет означать начало большой региональной войны.
Идет большое концентрирование сил по направлению Кудурского ущелья, не только концентрация сил, но и концентрация спецподразделений, которые имеют большой опыт ведения диверсионных операций. Не дай бог, если такая вещь произойдет, я еще раз говорю, это будет не только война в Абхазии, это будет война на Кавказе.
Несмотря на все, президент Саакашвили, будучи в Ялте, заявил, что готов к диалогу с российскими властями для поиска выхода из опасного противостояния.
Это был наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Российские наблюдатели, отмечая возрастающую напряженность между Москвой и Тбилиси, подчеркивают, что военный конфликт между странами маловероятен. В частности, об этом заявил специалист по этому региону, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
С грузинской стороны никакого желания открывать боевые действия на самом деле нет, вопреки всему тому, что говорят о Грузии сейчас российские политики. Обе кампании для Грузии были бы чрезвычайно тяжелыми в военном плане и отодвинули бы, конечно, решение этих конфликтов по существу в интересах Грузии на несколько десятилетий. Ну и понятно, что первые же жертвы, они раскачали бы политическую ситуацию и в самой Грузии, поэтому с этих трех точек зрения Грузии никакая война сейчас в регионе не нужна. Что касается Осетии, Сирийцам, конечно, воевать, в принципе, никто не хочет, но нагнетание обстановки и такие вот военные приготовления, они же, естественно, способствуют популярности руководства. В Южной Осетии, в общем, очень сложно с экономикой. И там все время нужно местному руководству объяснять, почему все это происходит так много лет, где материальное приобретение от вот этого состояния независимости. В Абхазии ситуация очень отличается. В Абхазии курортный сезон, и каждое сообщение о вот этих военных приготовлениях, оно заставляет остаться дома очередную семью российских туристов. И Абхазия, в общем, является потерпевшей страной в данном случае, потому что она несет прямой материальный убыток. Очевидно, что вся вот эта вот неприятность, которая развивается и в Южной Осетии, и в Абхазии в последние несколько месяцев, она связана со стремлением Грузии войти в НАТО. Видимо, кто-то в Москве рассматривает Южную Осетию и Абхазию как инструменты, с помощью которых можно давить на Грузию или торговаться с ней по поводу ее вступления или не вступления в НАТО. Однако тот способ, каким этот торг и давление оказывается, он, к сожалению, ничего кроме желания поскорее вступить в НАТО, Грузии не вызывает. И более того, точно так же воспринимается и ее североатлантическими партнерами. Если Евросоюз достаточно сдержанно комментирует все происходящее, то госсекретарь Соединенных Штатов выразилась во время своего визита в Тбилиси и перед ним достаточно жестко. Она фактически обвиняет Россию в эскалации напряженности в зоне конфликта. И судя по тому, что мы можем видеть, опять-таки, из открытых источников и понимать о происходящем в Абхазии и Южной Осетии, она, в общем, недалека от истины.
Независимая газета рассказала о неком секретном докладе, который еще минувшей весной якобы был прочитан на закрытом заседании Комитета Госдумы России по безопасности. В докладе сказано о целесообразности объявления Южной Осетии и Абхазии зоны жизненно важных интересов России. Глава Комитета парламента Грузии Лаша Жвания заявил, что цель данных материалов – провоцирование грузинской стороны. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как далеко заведет Россию и Грузию?
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 14 июля. В Одессе на Украине сегодня торжественно открылись международные учения «Сибриз-2008». Они проходят в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». В них участвуют военнослужащие стран НАТО и его партнеров. И уже завтра начнутся конкретные боевые мероприятия этих учений. Акциями протеста встречают эти маневры противники вступления Украины в Североатлантический союз. Из Украины репортаж корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
Многонациональные военно-морские учения пройдут на полигонах Одесской и Николаевской областей, а также в Крыму и в прилегающей к полуострову акватории Черного моря. В них примут участие около 1000 военнослужащих из 17 стран, в частности Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, США, Франции и Украины. В «Сибриз-2008» будут задействованы около 20 кораблей, 2 подводные лодки, 4 самолета и 4 вертолета. Массовые акции под антинатовскими лозунгами обещают устроить противники этих маневров, говорит лидер прогрессивной социалистической партии Украины Наталья Витренко.
У нас на сегодня уже развернуто 3 лагеря. В Одесской области, в Николаевской и в Крыму. И еще мы открываем 2 лагеря. В Крыму еще один лагерь будет открыт. И еще будет лагерь в Запорожской области, в Мелитополе. Лагеря будут везде, в тех точках, где запланированы натовские учения «Сибриз-2008».
Накануне Одесский окружной суд запретил акции протеста у полигона «Широкий лан» под Одессой, где состоится один из основных этапов международных учений.
Суд пошел просто на нарушение Конституции. Конституция Украины не предусматривает запрета проведения акций. Суду дается право ограничить проведение, если для этого есть обоснованные какие-то претензии. Никаких обоснованных претензий нам никто не высказал. Я сама подавала уведомление об акции. То есть наша акция санкционирована. И суд пошел просто на нарушение Конституции. Это он сделал в Одесской области. В Николаевской области и в Крыму пока таких прецедентов нет.
Еще в минувшем месяце Витренко развернула масштабную кампанию, призванную не допустить проведения «Сибриз-2008». На одном из митингов прогрессивная социалистка заявила своим сторонникам: «Натовцы должны увидеть, что народ Украины против присоединения к Альянсу, и наша ставится задача, чтобы у них под ногами горела земля. 2 года назад активистам пророссийских партий удалось сорвать подобные маневры в Крыму. Тогда Верховная Рада не поддержала решение о допуске иностранных военных подразделений на территорию Украины. Однако в этот раз депутаты парламента дали свое согласие, продолжает Наталья Витренко.
Мирная акция. Мы не согласны с решением Верховной Рады. Мы не согласны с предательством национальных интересов, которые осуществляет президент Ющенко, Верховная Рада и правительство Тимошенко. Это идет вразрез с волей нашего народа. У нас внеблоковая страна, и Украина не имеет права никто втягивать в НАТО.
Сибриз традиционно проходит на Украине в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира», начиная с 1997 года. Украинские власти убеждены, что ожидаемые протесты не смогут помешать нынешним военно-морским учениям. В ходе маневров, которые продлятся до 28 июля, будут отрабатываться мероприятия, связанные с гуманитарными операциями. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Подробнее об отношениях украинского общества и проблемы вступления страны в НАТО я беседовал с независимым киевским политическим экспертом Виктором Небоженко. Я видел такой плакат: «Украина в НАТО, народ в партизаны». Насколько, на ваш взгляд, соответствует действительности такого рода угроза?
В отличие от гордого русского народа, украинцы очень боятся насилия. Поэтому, как бы ни была сложная ситуация здесь, я думаю, что украинцы и элита, и население никогда не возьмутся за оружие. Вот это характерная черта. Это не боязнь. Слишком история пережили много. Поэтому говорить о партизанах, 4 года назад силовики и наши спецслужбы поймали каких-то партизан, коммунистов. Кстати, наверное, вот из этой серии, которую вы сейчас и читали, лозунги, где-то там в Черниговской области с какими-то картами хохотала вся страна. СБУ очень сильно пострадала из-за того, что ей не поверили на слово, что кто-то может организовывать какое-то сопротивление.
Украина уже почти 20 лет независимое государство. Уже больше 10 лет проводятся эти учения. А как меняется динамика отношения украинского общества к перспективе вступления Украины в НАТО или интеграции в евроатлантическое пространство?
Пока инвестиционные процессы в НАТО не будут связаны с какими-то поблажками или послаблениями с Европой, с Евросоюзом, натовский вопрос не сдвинется. То есть дело в том, что каждый год с Украины выезжает 2 миллиона человек работать и работают за границей. Около 5 миллионов в Европе и около 3 миллионов в России. Вот вам и грубо говоря, пропагандисты Евросоюза тире НАТО. И вопрос НАТО для массового сознания тесно связан с возможностью активно использовать преимущества Евросоюза. Это не самый главный вопрос. Это не тот вопрос, который может вызвать Майдан и антимайдан.
Рассматривается ли вообще проблема отношений Украины и НАТО в Киеве, в других крупных городах, как что-то связанное с Россией, как некая демонстрация антирусской независимости или нет?
Нет. Конечно же, для городов Харькова, Луганска, Днепропетровска, для населенных пунктов Крыма, конечно же, где очень активно в этих городах контакты с российскими бизнесменами и с российскими родственниками, прежде всего. Конечно же, вопрос НАТО, он более актуализирован, потому что он ставится, прежде всего, российским населением и российскими СМИ. Он для них более актуализирован, потому что он актуализирован Россией. Но он не имеет внутренних каких-то украинских корней.
На ваш взгляд, Украина приближается к НАТО или нет?
Конечно, постоянно. Это скорее вопрос элегантности решения. Это скорее вопрос времени и техники, но не вопрос принципа. Вы понимаете, у России же массы способов было решить, если хотите, натовский или антинатовский вопрос, как угодно. Есть огромный стабилизационный фонд, есть вопрос о газе, есть вопрос нерешенный большого договора Украины с Россией, есть вопрос о едином экономическом пространстве, о каких-то поблажках Украине. Но это ничего не рассматривается. Вопрос НАТО рассматривается так, как будто он не связан с другими украинско-российскими отношениями. Конечно, это не стимулирует ни украинскую элиту, ни украинское общество. Вот и все. Они ее решают так, как решали всегда, то есть через угрозы, через шантаж. Тем более, что я не думаю, что если и будет заключен договор между Украиной и НАТО, и Украина вступит в НАТО, то это вызовет немедленные какие-то видимые, очевидные плюсы или минусы. То есть появятся какие-то полчища натовских военных или еще что-то. Я думаю, что после этого будет еще очень долго какой-то переходный период, потому что мы больше не готовы, чем НАТО.
О перспективах евроатлантической интеграции Украины я беседовал с независимым политическим экспертом из Киева Виктором Небоженко. На Украине начинаются военные международные учения «Сибриз-2008». программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 14 июля. В Белоруссии продолжается расследование обстоятельств взрыва, прогремевшего во время праздничного концерта в Минске, посвященного Дню независимости республики. Напомню, что несколько десятков человек были тогда ранены. Под арестом находится сейчас несколько подозреваемых в причастности к взрыву. В основном это молодые сторонники демократической оппозиции и активисты, довольно давно уже не проявлявшие активность праворадикальной организации «Белый легион». Обвинения пока никому не предъявлены, однако милиция продолжает ходить по домам и разыскивать злоумышленников. Активисты белорусской демократической оппозиции считают, что власти в Минске использовали трагические обстоятельства, чтобы усилить давление на инакомыслящих. Сегодня в центре Минска проходит акция в поддержку задержанных демократических активистов. На эти темы я беседовал с пресс-секретарем гражданского движения «Хартия-97», редактором интернет-газеты «Хартия-97» Натальей Радиной. Для начала попросил Наталью рассказать о том, что представляет собой «Хартия-97».
Хартия создавалась в 1997 году как гражданская инициатива. Ее инициаторами выступили журналисты, потому что именно в 1997 году началось широкое наступление на свободу слова в Беларуси. Была объявлена Хартия 97. Был документ, который подписали 100 известных граждан Беларуси и подписали 100 тысяч белорусов. Его идеи – это идея сопротивления диктатуре, необходимость бороться за права человека.
А где сейчас эти 100 тысяч белорусов, которые подписали Хартию, как какая-то существенная общественная сила? Они существуют в стране?
Безусловно, они существуют, и они сопротивляются, и они борются в этой тяжелой ситуации, в которой сейчас мы...
Сейчас можно сказать, сколько людей поддерживают в организационных структурах Хартии? Или это скорее сейчас концепция идеологическая, чем политическая организация или гражданская организация?
Хартия сейчас – это часть сопротивления диктатуре. Участниками сопротивления является огромное количество людей.
Например, это кто? Студенты, я не знаю, интеллектуалы, чиновники государственные. Кто ваши товарищи?
Это все свободомыслящие люди.
Ну, прямо уж так все.
В большинстве своем – да, потому что свободомыслящие люди, они не могут жить в диктатуре, и они сопротивляются этому как могут. Это в первую очередь, конечно же, молодежь, это интеллектуалы, известные в стране люди, это могут и бывшие чиновники в том числе.
Скажите, пожалуйста, вы ощущаете ежедневно в своей работе вот какой-то прессинг со стороны режима?
В условиях диктатуры ты никогда не можешь себя чувствовать спокойно. То есть опасность, она есть всегда. Безусловно, да. Я как журналист могу пойти на акцию протеста, меня могут арестовать. То есть мое журналистское удостоверение меня ни в коем случае не спасает, потому что в последнее время в Беларуси арестовывают на акциях протеста, избивают журналистов, дают им по 15 суток ареста, и власти ничуть не останавливают удостоверение журналиста. Это могут быть проблемы с работой моего сайта. Просто невозможность донести информацию.
Есть какая-то динамика поддержки идей Хартии? Людей вокруг вас становится больше?
За 14 лет, в которой существует диктатура, число противников этого режима не уменьшилось. Оно только нарастает. И это показывает вообще всю бессмысленность репрессий, потому что Беларусь находится в центре Европы, и белорусы хотят жить в Европе. По статистике, более 60% белорусов выступают за интеграцию с Евросоюзом. То есть ситуация рано или поздно, она изменится.
А почему тогда так разобщена белорусская демократическая оппозиция?
Я бы не сказала, что она разобщена. Вот. Существуют, безусловно, какие-то разные взгляды, но рано или поздно демократические силы приходят к консенсусу. Вы можете посмотреть на абсолютно благополучные страны, где демократы не всегда приходят к согласию. Демократия – это всегда большое количество мнений.
Ситуация усложнилась или изменилась как-то после вот этих трагических событий на площади во время концерта, когда был взрыв, было ранено несколько десятков людей?
Сейчас усиливаются репрессии. Власти использовали взрыв для усиления репрессий, для давления на гражданское общество. Сейчас арестовываются активисты незарегистрированных молодежных организаций, активисты Объединенной гражданской партии, активисты гражданской компании «Европейская Беларусь». Осуществляется давление на лидеров «Хартия 97» в том числе. Доходит до смешного, в квартирах находят просто болты, там резиновые перчатки. То есть я думаю, что у вас наверняка дома есть гвозди, болты, это ни о чем не говорит.
По вашим оценкам, в нынешней политической ситуации Белоруссии вот последнего десятилетия Россия играет какую-то роль?
Россия, безусловно, поддерживает диктатуру Лукашенко. И я могу сказать, что мы сегодня России обязаны в том, что живем при диктатуре. Обязаны тем, что у нас исчезли лидеры оппозиции. Обязаны тем, что у нас нет свободы слова. Обязаны тем, что у нас избивают людей на демонстрациях. Все эта ситуация, собственно, мы обязаны российским деньгам, которые спонсируют режим Лукашенко. Потому что в стране не проводились никакие экономические реформы. Белорусский режим всегда существовал на дешевых энергоресурсах и кредитах со стороны России.
Лукашенко говорит, что белорусы – это русские со знаком качества. С другой стороны, есть какой-то миф о том, что белорусский народ, он такой спокойный, он такой принимает любую власть, и он такой не торопится ни с чем. И якобы вот эта мудрость белорусского народа, она и позволила стране уберечься вот там шоковой терапии, там, сохранить какой-то уровень жизни.
Что значит не было шоковой терапии? Вообще ничего не было, не было никакого развития. Мы существовали замороженном состоянии исключительно на российские деньги. В стране назревает экономический кризис, потому что Россия поднимает цены на газ. Вот итог всей вот этой жизни при отсутствии шоковой терапии. Я бы не сказала, что Беларусь спокойная и такая толерантная нация. Нужно просто понимать, в какой ситуации мы сейчас вынуждены существовать. Белорусов нет независимого телевидения, у белорусов нет независимых радио, у белорусов нет независимых газет, у них нет доступа к информации просто-напросто. Запрещены акции протеста. У нас осуществляется постоянная репрессия. В такой ситуации очень сложно вообще что-либо говорить о народе. Нельзя говорить, что белорусы принимают любую власть только хотя бы потому, что у них нет выбора. Они не могут голосовать свободно на выборах. Все избирательные кампании в Беларуси были сфальсифицированы. Никто не знает, чего хотят белорусы. Оппозиция в Беларуси достаточно сильная, это нельзя отрицать, если даже сравнивать с другими постсоветскими странами, в которые сейчас существуют в условиях диктатуры. Если брать даже пример с акциями протеста, которые проходят сегодня в Москве, белорусские акции несоизмеримо более массовые, и оппозиция она более активная и более сплоченная, и молодежь более решительная и готова идти на жертвы для изменений в стране.
Вот круг ваших знакомых вечерами на кухнях или в кафе о чем говорят? Политика обсуждается?
Безусловно, потому что сегодня все зависит от политики, и будущая жизнь вот зависит от того, вот мы будем жить в этой стране. Вот если это молодежь, они, естественно, это обсуждают, потому что он не знает, закончит он университет или не закончит, а может быть, его просто-напросто исключат, потому что он распространяет листовки, потому что он расклеивает наклейки, выходит на акции протеста, и, естественно. Потом он не знает, что он будет делать после того, как он закончит вуз, даже если он его сможет закончить. Потому что для того, чтобы получить какую-то работу и не быть распределенным в Чернобыльскую зону, ему нужно вступить в официальный пролукашенковский Белорусский республиканский союз молодежи. Почему оказалась такая ситуация, что очень многие белорусы уезжают после окончания вузов за границу, потому что они не могут себя реализовать в этой стране. Поэтому молодежь, естественно, очень сильно волнует, вот как будет развиваться. Дальше мы будем жить при Лукашенко, или все-таки мы станем нормальной развитой страной и европейской страной?
Рассказывала активист белорусской оппозиции Наталья Радина. Сегодня вечером в центре Минска акция протеста активистов оппозиции фактически не состоялась. Они, напомню, планировали обратиться к властям с требованием освободить из-под стражи демократических активистов, которые были задержаны в рамках расследования дела о взрыве в Минске. Однако сразу после того, как оппозиционеры появились на площади, бойцы спецназа начали вытеснять собравшихся и, окружив их плотным кольцом, силой вывели с площади, более получаса сопровождали по улицам Минска.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 14 июля. Программу мы продолжим после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит встреча лидеров демократических партий и организаций. Инициатором выступила глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Стороны обсуждают, в частности, перспективы развития демократического движения в России. В Москве госпитализировано около 30 участников лазерного шоу «Аквамарин», прошедшего больше недели назад во Владимирской области. Как сообщила врач, у всех пострадавших отмечаются кровоизлияние на глазном дне и сетчатке глаза. Сообщается, что у ряда пациентов потеря зрения составляет до 80%. В Ингушетии в результате двух нападений в понедельник были ранены 3 сотрудника МВД. Трем жителям Челябинской области предъявлено обвинение в подготовке теракта. По данным следствия, они были связаны с экстремистской организацией «Хизбут-Тахрир Аль-Ислами». Уполномоченный по правам человека в Чечне недоволен ходом расследования на месте предполагаемого массового захоронения под Грозным. Следователи заявили, что не нашли в могиле человеческих останков. По данным правозащитников, там захоронены тела около 300 человек, убитых российскими военнослужащими в октябре 1999 года. Международный уголовный суд в Гааге обвинил президента Судана Омара Башира в преступлениях против человечности и геноциде чернокожего населения провинции Дарфур. Прокурор запросил ордер на арест Башира. Суд Кировского района Перми выдал санкцию на арест генерального директора Пермского порохового завода Александра Мелентьева. Он обвиняется в хищении. На Украине начало международных учений «Себрис-2008» сопровождается акциями протеста противников сближения страны с НАТО. В Узбекистане арестован правозащитник Акзам Тургунов. Как сообщили наши радиостанции, его соратники Тургунова обвиняют в вымогательстве. В Турции 86 человек обвиняются в причастности к подготовке государственного переворота.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 14 июля. И вот главные темы второй половины часа. Франция добилась создания новой крупной международной организации Средиземноморского союза. Российские коммунисты критикуют власть и поддерживают Иосифа Сталина. Западные страны критикуют Россию за отказ поддержать санкции против зимбабвийского режима. Ваши приемники настроены на волну радио «Свобода». Компартия России предложит после парламентских каникул целую серию законопроектов, которые исправляют недочеты, которые, по мнению коммунистов, есть в российском избирательном законодательстве. Судя по заявлениям руководителей Компартии, они продолжают оставаться в оппозиции к Кремлю, однако это не мешает Геннадию Зюганову почитать Иосифа Сталина, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Данила Гальперович.
О законопроектах, которые должны сделать избирательную систему России более открытой и демократичной, и журналистам рассказал первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников.
Закон об обязательности дебатов мы уже внесли. Вслед за этим законопроектом будет внесено еще несколько законопроектов. Назову некоторые из них. Закон о приравнивании любой информации, где речь идет об участнике выборного процесса, к агитации, которая должна оплачиваться из избирательного фонда. Необходимость этого законопроекта очевидна. Она еще раз проявилась и в ходе заседания Верховного суда, когда многие должностные лица в агитационный период под видом информации фактически использовали эфирное время, новостные передачи для ведения агитации, пропаганды в пользу одной политической партии. Мы предложим ряд законодательных мер с целью снизить давление на избирателей. Мы считаем целесообразным запретить переносы рабочих дней, графиков работы, проведение совещаний по месту работы граждан в день голосования. Мы намерены внести законопроект об ответственности за отказ избранного кандидата от участия в распределении мандата в связи с занимаемой должностью. Вы знаете, что по итогам выборов 108 высших должностных лиц фактически отказались от получения мандатов из списка «Единой России». Ну и, наконец, еще одна инициатива, она связана с очень актуальной темой, с темой формирования избирательных комиссий. Практика последних лет показывает, что избирательные комиссии становятся все более и более зависимы от политической партии «Единой России». Так вот, мы предложим такие изменения в законодательстве, которые установят, что должность председателя, заместителя председателя избирательной комиссии, секретаря избирательной комиссии замещаются выдвиженцами разных политических партий. Обращая внимание, что разных партий и никаких беспартийных, потому что под маркой беспартийных представителей все равно мы получим явных или скрытых представителей партии «Единой России».
Говоря о конкурентах Компартии на левом фланге партии «Справедливая Россия», Иван Мельников заявил, что соратники Сергея Миронова доказали свою лояльность власти практическими шагами.
Людей все труднее стало дурить, и все понимали, где этот проект создан. Но ведь и у общества, и у нас появилось два новых аргумента, очень сильных, которые разоблачили «Справедливую Россию» на все 100%. Когда они выдвинули вместе с «Единой Россией» кандидатов в президенты Медведева, и когда они дружно голосовали за кандидатов премьеры Путина в стенах Государственной Думы. Вы знаете, такие вещи незамеченными в обществе пройти не мог.
Партийный вождь Ивана Мельникова Геннадий Зюганов тоже говорил о том, что в лице «Справедливой России» Кремль попытался создать коммунистам соперников, но ничего из этого не вышло.
«Справедливая Россия» — это проект Кремля, для того, чтобы попытаться седлать левую лужайку. Проект вредный и для страны, и для лужайки особенно. И у господина Миронова ничего из этого не выйдет. Во-первых, данных маловато. Во-вторых, все данные, как он голосовал, свидетельствуют о его правом уклоне и принадлежности не к левому лагерю, а к пропрезидентскому лобби. Поэтому он, Жириновский и Грызлов, это общая команда, которая последние 4 года голосовала по всем ключевым законам, как единая партия.
Вся пресс-конференция коммунистов состояла из обвинений российской власти в недемократичности. Тем удивительнее прозвучал ответ Геннадия Зюганова на вопрос, почему Иосиф Сталин становится явным фаворитом при опросах зрителей в рамках телепроекта на российском государственном телевидении.
А я считаю это вполне закономерно, что Сталин вышел на первое место в вопросах общественного мнения в современной России. Даже исследуя его решение о поддержке науки и образования. Я, например, был приятно поражен, когда стали строили по 600 заводов в год. 600 заводов строили подряд в год перед войной. Тот же легендарный Горьковский завод вместе с Фордом был построен на 30 цехов за 20 месяцев. За последние 8 лет не построили ни одного крупного современного предприятия. Поэтому те, кто постарше был, кто чувствовал, знает и понимает, что это такое, что за этим стояло.
Панегирик Геннадия Зюганова Иосифу Сталину был долгим. Лидер КПРФ с умилением вспоминал, как отец народов с теплотой заботился о советских ученых.
Попросил принести, сколько льгот имел профессор в царской России. Принесли бумагу, где были приняты льготы профессора. Там было 12 льгот. Оставил 11, своей рукой написал. А против льготы профессор имел право в выходной день заказать тройку с кучером, и за это оплачивалось ему. Он сказал, дадим по дешевке машины. И все восстановлены были льготы. Конечно, голосуют за тех, кто умножал державу. Даже зная о том, что были репрессии, были трудности и перекосы, и то на этом фоне скорее прощают, поддерживая личность Сталина как сильного государственника и державника.
Геннадий Зюганов не упомянул ни убитого Николая Вавилова, ни посаженного Сергея Королева, ни других ученых, репрессированных сталинским режимом. И после этого воспевания отца большого террора создалось ощущение, что лидеру Компартии в области управления государством практика массовых убийств нравится все же больше, чем свободные выборы. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 14 июля. В Париже на саммите стран Европейского Союза некоторые государства Ближнего Востока и Северной Африки объявлены о создании так называемого Средиземноморского Союза. Это случилось в воскресенье, а сегодня переговоры в Париже были продолжены. Инициатор создания новой организации – это президент Франции Николя Саркози. В планах Союза совместные экологические и культурные проекты посредничество в разрешении ближневосточного конфликта. В рамках саммита уже прошла встреча между израильскими премьер-министром Эхудом Ольмертом и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Эксперты и журналисты по-разному оценивают создание Средиземноморского союза. Некоторые считают это лишним успехом Саркози, другие утверждают, что первоначальных своих целей Париж не смог добиться из-за противодействия Германии и других членов Евросоюза. О новом союзе, о его целях и уже возникающих проблемах с обозревателем Радио Свободы Ефимом Фиштейном беседовал мой коллега Кирилл Кобрин.
Можно ли говорить, что это победа внешнеполитическая французского президента, Франции вообще?
Французский президент, несомненно, будет именно так трактовать создание Средиземноморского союза. Однако, надо сразу сказать, что первоначальная идея не была воплощена в жизнь. Идея заключалась в том, чтобы создать сильную группу поддержки из средиземноморских стран, которая обеспечит Франции повышенный политический вес внутри Европейского союза. Вследствие противодействия Германии, да и ряда других европейских стран, однако же, окончательно окончательный вариант был несколько иным, был создан Средиземноморский союз, который включает в себя все страны-члены Европейского союза, плюс страны, выходящие на Средиземное море, и даже такие страны, как Мавритания. 43 страны, которые вошли в этот союз, это практически все страны региона плюс Европа, за исключением Ливии, которая противилась созданию этого союза и чей лидер Муаммар Каддафи не приехал на встречу в Париж. Кстати, зародыш такого союза имелся и раньше. Назывался он Барселонским процессом. Сейчас полное название союза – Барселонский процесс, двоеточие, Средиземноморский союз.
Одна из главных проблем современной Европы – это проблема миграции, особенно незаконной миграции. И в основном эта миграция из стран Африки, идет она через Средиземное море. И таким образом этот союз мог бы каким-то образом способствовать, ну, по крайней мере, ослаблению наплыва мигрантов, особенно нелегальных.
Именно эта цель и не присутствует в списке задач, которые будет решать Средиземноморский союз в ближайшее время. Нет там ни приостановки иммиграции нелегальной в Европу, нет там и урегулирования ближневосточных и прочих конфликтов, которых немало в регионе. Зато там есть целый ряд других целей, имеющих вполне прагматическое применение, я бы сказал. Это очищение вод Средиземноморского бассейна, это установление морских и прочих коммуникаций, путей сообщения между странами, скажем, Магриба и Европой, Южной Европой в частности. Это создание новых образовательных институтов, в частности, Средиземноморского университета и обмен студентов между странами всего бассейна и Европейским Союзом и целый ряд других прагматичных задач. Однако никто не сомневается в том, что попытка добиться такой координации между странами, поставляющими нелегальных иммигрантов, и странами их принимающих, чтобы этот поток можно было прекратить, а также попытка урегулировать конфликты. Кажется, в этом последнем направлении сдвиги заметнее всего. Сейчас, во всяком случае, в Париже прошли встречи между конфликтующими странами Ближнего Востока, арабскими государствами и Израилем, и сдается, что на этом направлении удалось добиться самых, я бы сказал, ощутимых успехов. Все лидеры, которые прибыли на встречу, остались на 14 июля, на День независимости Франции, на день взятия Бастилии. Можно предположить, что двусторонние переговоры между ними продолжатся.
Президент Саркози считает себя, называет себя галлистом, наследником генерала де Голля. С другой стороны, очень много говорилось о проамериканских симпатиях Саркози. Явное вот это стремление Франции играть соло говорит о том, что Франция вновь, как при де Голле, пытается себя противопоставить американской политике.
В этом нельзя было с самого начала сомневаться. Проамериканская позиция Саркози была скорее декларативной. Его уже первые шаги показали, что он не собирается серьезно отходить от тех целей, которые ставил для Франции де Голль и все его наследники. Тем не менее, говорить об эффективности нового образования пока еще очень сложно. Нужно учесть, что даже Европейский Союз не может найти общего знаменателя по ряду внутри и внешнеполитических вопросов, тем сложнее будет искать общий знаменатель для такого большого цивилизационно разнообразного круга государств. Действенность этого образования пока еще весьма условна.
С одной стороны, это, конечно, проект, возникший внутри Европейского Союза. С другой стороны, как известно, была довольно серьезная оппозиция этим планам, особенно со стороны Германии. Действительно, довольно комично выглядит участие, например, Швеции или той же Германии в Средиземноморском союзе.
Не только этих двух названных стран, но, скажем, страны Балтии, включая Эстонию, Литву, Латвию. Это, конечно, все выглядит весьма странным. Никакого выхода к Средиземному морю у этих и других стран Центральной Европы, скажем, нет и не предвидится. И это лишь говорит о том, что происходит и продолжается процесс размывания контуров. Европейский Союз сейчас вступает в более-менее тесное сотрудничество со странами Магриба, Северной Африки, Ближнего Востока. Это процесс, фактически процесс ослабления интеграционного потенциала Европейского Союза как такового. Как только эти страны получат, скажем, даже совещательные, ассоциативные или какие-то другие права, включая право голоса, право принятия участия в решениях, действенность Европейского Союза может только снизиться от этого. Это как если мы станем подливать воду в водку, естественно, что ее крепость от этого не усилится.
Но получается коктейль.
Говорили мой коллега Кирилл Кубрин и международный обозреватель радио «Свобода» Ефим Фейерштейн. Они обсуждали возникновение в Европе и шире новой геополитической реальности так называемого Средиземноморского союза. А итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор печати 14 июля. Сегодня многие зарубежные газеты пишут о политическом кризисе в Зимбабве. Очередной интерес с этим публикациям придает то обстоятельство, что Россия и Китай наложили в конце минувшей недели
вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о санкциях против режима Роберта Мугабе. И на эту тему сегодня практически все европейские и американские газеты сочли необходимым откликнуться. Обзор печати моей коллеги Ирины Лагуниной.
Текст резолюции, предложенный Вашингтоном и поддержанный Парижем и Лондоном, предусматривает эмбарго на поставки оружия, введение финансовых санкций и ограничения на перемещение президента Мугабе и его окружения, пишет французская Le Figaro. И вновь, как уже неоднократно случалось в случаях с Ираном или Косово, российская дипломатия заявила о своем несогласии. По словам американского посла при ООН, поведение России вызывает сомнения в ее надежности как партнера «Большой восьмерки». Москва расценила эти слова как неприемлемые. Она осуждает насилие в Зимбабве, но оправдывает свою позицию следующим образом. Голосование в ООН по санкциям стало бы опасным прецедентом вмешательства во внутренние дела страны, то есть нарушением устава ООН. Именно во имя невмешательства Москва осуждает европейскую и американскую позицию по событиям в Чечне и на всем Российском Кавказе, считая их своими внутренними делами. Между тем, когда российские военные самолеты совершают облеты грузинской территории, как это было на прошлой неделе, речь идет, по словам Москвы, о стремлении избежать кровопролития между грузинами и сепаратистами из Южной Осетии. И уж точно не о вмешательстве, иронизирует французская Le Figaro. Демарш России и Китая вновь выдвинул на первый план сомнения в эффективности Совета Безопасности ООН, пишет британская Guardian. Что еще важнее, он показал, сколь пагубное влияние эти две страны могут оказывать на международные отношения. Африканский диктатор остался у власти не в последнюю очередь из-за инертности международного сообщества, отмечает Guardian. Поведение России заставляет сильно усомниться в том, что на нее можно положиться как на союзника. Теперь, по мнению газеты, главная задача стран, поддержавших санкции, состоит в том, чтобы самостоятельно найти пути решения этого вопроса. А газета «Телеграф» в первой же строчке задает читателям вопрос, до каких еще масштабов должна дойти тирания в Зимбабве, чтобы мир начал действовать. Раньше на русских можно было положиться, пишет еще одна британская газета «Таймс». «Нет» означало «нет». Сегодня оно может означать и «да», и «может быть». Всего несколько дней назад новый президент России Дмитрий Медведев подписал коммюнике «Большой восьмерки» о политике в отношении режима Роберта Мугабе, в котором страны-участницы обещали применить, цитата, «к лицам, ответственным за насилие, финансовые санкции и меры другого характера». Но вечером в пятницу Россия с примкнувшим к ней Китаем наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая предполагала реализацию тех самых мер. Непонятно, то ли Медведев, давая согласие на участие в саммите «Большой восьмерки», действовал не совсем по своей воле, а по воле серого кардинала Владимира Путина, то ли это был продуманный, пренебрежительный демарш, говорится в статье в британской «Таймс».
Обзор западной печати подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Во Франции завершается подготовка к запуску большого адронного коллайдера. Это самое сложное техническое устройство в истории человечества, на разработку которого Европейская организация по ядерным исследованиям потребовалось почти 15 лет и 8 миллиардов долларов. Коллайдер – это ускоритель электронных частиц, позволяющий разгонять их почти до скорости света. Коллайдер представляет собой комплекс управления и 27-километровое кольцо, прорытое на глубине около 100 метров под пригородом Женевы. Суть эксперимента, смысл которого многие видят в попытке разгадать происхождение Вселенной, разъясняет научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев.
Я вряд ли можно сказать, что он объяснит происхождение Вселенной, но некоторый шаг в направлении понимания фундаментальных структур Вселенной он, конечно, обеспечит. Считается, что перед большим адронным коллайдером стоит первая главная задача – это обнаружить так называемый бозон Хиггса. Это такая гипотетическая частица, существование которой вытекает из современной теории элементарных частиц, которую называют стандартной моделью. Эта частица требуется там, чтобы объяснить, откуда у остальных обычных частиц возникает масса. Если эту частицу найдут, то, в общем, современная теория получит существенное подтверждение. Если не найдут, это будет очень серьезный кризис. Но эту частицу почти уверены, что найдут физики. А вот дальше они хотят изучать как раз отклонение от вот этой самой стандартной модели элементарных частиц. Дело в том, что уже есть признаки, что она не является последним словом в физике Вселенной. Предположительно, на коллайдере будут найдены такие отклонения. Их называют таким термином нарушение электрослабой семи. Теория была разработана в 70-х годах и до сих пор отлично работала, но в последнее время в ней начали обнаруживать некоторые несоответствия с экспериментом. И вот именно на коллайдере с ними можно будет экспериментировать, что называется, в полный рост. В первую очередь, происхождение Вселенной – это момент, когда все частицы имели чрезвычайно высокую энергию, так называемая горячая Вселенная, большой взрыв. А раз они имели огромную энергию, то, значит, и изучать их нужно при столкновениях на огромной энергии. Вот, собственно говоря, эти процессы сверхэнергичных столкновений и будут изучаться. И в их понимание нового могут родиться поправки к современным космологическим теориям.
В конце 70-х годов прошлого века в Соединенных Штатах уже предпринимались попытки строительства коллайдера, однако из-за огромных расходов проект закрыли. В 83-м году в Советском Союзе в поселке Протвино под Серпуховым прорыли тоннель под новый ускорительно-накопительный комплекс протонов, но этот проект не довели до конца. Запуск европейского коллайдера под Женевой уже неоднократно откладывался, теперь он намечен на осень текущего года, а первые опыты начнутся в конце июля или начале августа. Всплеск интереса к теме сегодня вызван опасениями, которые высказывают некоторые специалисты. Якобы существует вероятность выхода из-под контроля экспериментов и развития цепной реакции, которая вызовет возникновение черной дыры. Научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев.
В принципе, состояние большого взрыва чем-то отдаленно напоминает состояние черной дыры. Какие-то там некоторые подобия в уравнениях есть. Вот эту самую аналогию, скорее даже сказать, ассоциацию, стали эксплуатировать для популяризации, то есть чисто вот в таких пиар-целях. А потом кто-то сказал, как же так, черная дыра, она, значит, нас всех съест, и дальше понеслось. То есть это в чистом виде фобия, рожденная на пустом месте. Реально такой опасности не только, вот как иногда говорят, так вероятность очень мала, она не просто очень мала, ее просто нет. Она, в общем, четко равна нулю. Зато у коллайдера есть другие опасности. Надо понимать, что это огромной мощности машина. Надо сказать, самая сложная установка, когда-либо созданная человеком. Вообще, самая сложная техническая установка в мире. Она использует огромное количество энергии. Из-за этого ее зимой даже выключают. Потому что просто нельзя у Франции и Швейцарии забирать электроэнергию на работу коллайдера. Но эта энергия вся с помощью мощной системы электромагнитов, она будет вся вкачиваться в энергию движения элементарно частиц, то есть протонов, тяжелых ионов, которые будут потом с огромной скоростью сталкиваться. Общая энергия этих частиц, движущихся внутри вакуумированного, то есть полностью откачанного туннеля коллайдера длиной 27 километров, полная энергия этих частиц, она, в общем, сравнима с энергией движущегося реактивного самолета. Величина порядка 1 килотонны. И если вдруг произойдет сбой в управлении пучком, и он уйдет куда-то в сторону, с оси туннеля сойдет в сторону, врежется в стенку, там произойдет мощный взрыв. Слава богу, все это под землей, на глубине 100 метров, на поверхности это никак не отразится, но может быть разрушена установка, или, по крайней мере, ее часть. В избежание таких вещей в коллайдере предусмотрены специальные средства увода пучка в случае, если возникает какая-то неустойчивость. Специальные туннели, куда он уходит, там он врезается в землю, там происходит этот взрыв, но безопасно. Вот такие вещи, это есть, да, но никакой реальной такой тотальной угрозы для человечества, для Земли коллайдер, конечно, не представляет.
Говорил научный обозреватель Александр Сергеев. Сложные эксперименты, которые проводятся с целью понять природу материи, происхождение Вселенной, обычно критически осмысливает традиционная церковная мораль. Священник Яков Кротов, напротив, считает, что Создатель благословляет ученых на новые эксперименты.
Спор об ускорителе носит не научный, а богословский характер. Это спор о происхождении зла. Те, кто требует эксперимент запретить, уверены, что зло и конец света, гибель всего живого, может быть результатом научного поиска. Богословие довольно уверенно отвечает, что причина зла в удалении от Бога. Если Бог и истина противоположны, тогда, конечно, поиск истины удаляет от Бога. Но верующие полагают, что Богу противоположна не истина, а грех. Так что не бойтесь ускорителей, бойтесь властолюбия. Священное Писание вообще заверяет, что Бог после потопа поклялся оберегать человечество от гибели. Теоретически человечество все вполне могло погибнуть от такой науки, как марксизм, и от такой науки, как атомная бомба. Но разве это науки? Это злоупотребление научным методом. А в истории с ускорителем такого злоупотребления нет. Ничтожная вероятность того, что ученые создадут нечто, способное погубить всех, наверное, есть. На эту тему написано тысячи ужастиков, начиная с пьесы Чапика про роботов или фантазии Булгакова про роковые яйца. Только эта вероятность ничтожная. Она куда меньше вероятности того, что людям всем сразу, одновременно, захочется повеситься со скуки, которые набивают телепередачи. Лаборатории ученых – самое безопасное место в современном мире, потому что ученый не скучает, ему интересно жить, познавать мир, он ищет счастье, понимание или хотя бы энергии для всех. в смысле безопасности ученого можно доверять несравненно больше, чем любому представителю любой службы безопасности. Может быть, атеисту, а против ускорителя выступил, кажется, атеист, нормально вести панические разговоры про безответственность ученых. Для атеиста мир – это свалка, в которой, возможно, все держится на соплях и может полететь куда не надо от одного единственного эксперимента. Верующий в Бога-творца глядит иначе. Ученые, возможно, иногда безответственны. Но Бог-то не безответственный. Уж верно он создал мир, предусмотрев защиту от физиков. Если бы мир был хрупок, зло, скорее всего, давно бы его превратило в ничто, подобное себе. Но пока держимся. А вот почему мы держимся, ученые пытаются выяснить. Да поможет им Создатель.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были священник Яков Кротов и научный обозреватель Александр Сергеев. Большой адронный коллайдер готовится к разгону электронных частиц. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 14 июля, над которым работали продюсеры Андрей Ямочкин и Наталья Пахомова, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей «Поверх барьеров» американский выпуск Александра Генниса. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В результате аварии профессор Геремек погиб на месте.
В ходе спецоперации в Стамбульском пригороде арестованы 13 человек.
Кадровых революций ждать не стоит.
Многонациональные военно-морские учения пройдут на полигонах Одесской и Николаевской областей.
Мы никогда не были так близки к заключению мирного соглашения, как сегодня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Программа, которую ведет Александр Геннис, рассказывает об умных книгах и оригинальных фильмах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый понедельник в 21:00 по московскому времени и повторяется по вторникам в 6 утра и в 2 часа дня.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».